прокляты и убиты. Страница романа Виктора Астафьева читает протоиерей Константин Смирнов.
Увы, на другой день, считай день, как только повылазили служивые из казарм, едва нагретых дыханием многих людей, теплом многих тел, праздничное настроение роты прошло, бодрость духа испарилась. Дневальные отогнали табуны, отправляющихся вглубь сосняков, где еще сохранился под деревьями белый снег, и командир роты приказал стянуть гимнастерки, умываться до пояса снегом. За утренним туалетом бойцов наблюдал пшенный сам лично, и если какой умелец хитрил, не до конца стягивал гимнастерку, делал вид, что утирается снегом, он рывком сдирал с него лопатину. Уронив наземь симулянта, зачерпивал ладонью снег, остервенело тер им разъявленное, страхом охваченное лицо, цедя сквозь зубы. «Пораспустились, поразвольничались, я вам покажу. Вы меня узнаете дисциплину». Когда рота сбилась в растерянный мелкодрожащий табунок, у нескольких красноармейцев красно текло из носа и кровенели губы. Оглядев неподпоясанных с мокрыми, расцарапанными лицами своих подчиненных, взъерошенный, сипло дышащий командир роты, с неприкрытой ненавистью, сглатывая от гнева твердые звуки, пролаял. «Все поели!» Табун, подавленный, смято молчал. «Поели, я спрашиваю!» «Поняли, поняли», — высунувшись вперед за всю роту, ответил откуда-то возникший старшина Шпатер и, не спрашивая разрешения командира роты, от бешенства зевающего, пытающегося еще что-то сказать, «бегом в казармы, бегом, на завтрак опаздываем», и, приотстав от россыпью рванувшего из леса войска, поджав губы, проговорил, «заправились бы, товарищ лейтенант, еще». «Заправились бы, говорю, в таком виде перед строем». И когда пшенный, весь растрепанный, со съехавшей пряжкой ремня, свороченный назад звездой на шапке, начало отряхиваться от снега, подтягивать ремень, старшина кроткого просил, «У вас семья-то была когда?» «Чё? Семья, дети, спрашиваю, у вас были когда?» «Твое-то какое дело?» — уже потухным взором пробурчал командир роты. «Догоняй вот их этих». Махнул он мокрой рукой во след осыпающимся в казарму красноармейцам, сам решительно, хрустя снегом, пошел прочь. «Эх!» — покачал головой старшина Шпатер, «и откуда взялся? Уж каких я зверей и самодуров не видывал на войне, да по тюрьмам и ссылкам, но этот...» В казарму парни вкатились, клацая зубами от холода и страха, толкаясь, лезли к печке, но она, чуть теплая с ночи, уже не грела. Так, не согревшись, потопали на завтрак в новую столовую. Столовка возбужденно гудела. В широкие, низко прорубленные раздаточные окна валил пар. Поротно, позводно получали дежурные кашу, хлеб, сахар. Помощники дежурных схватывали тазы с кашей. Другие помощники дежурных тем временем, изогнувшись в пояснице, тащили одна в другую лесенкой расставленные миски. Со звяком-бряком разбрасывали их по столам, шлепали в них кашу, рассыпали ложкой сахар. Пайки хлеба раздавали уже тогда, когда бойцы приходили в столовую и рассаживались по местам. Каши и сахара было подозрительно мало. Довески на пайках хлеба отсутствовали, и потому как рвались в дежурные помощники связчики Зеленцова, заподозрено было лихое дело. Однажды бойцы первого взвода первой роты перевешали на контрольных весах свою пайку и обнаружили, хотя и небольшую, но все же недостачу в хлебе, в каше, в сахаре. Зеленцов обзывал крохоборами сослуживцев, его Фефелова и Бабенко собрались бить, но вмешался старшина Шпатор, определил троице по наряду вне очереди, заявил, что отныне раздача пищи будет производиться в присутствии едоков, и если еще найдется кто, посягающий на святую солдатскую пайку, он с тем сделает такое, что лихоимец помашь до гроба его помнить будет. Усатый, седой, худенький, еще в империалистическую войну бывший фельдфебелем, старшина Шпатор ел за одним столом с красноармейцами. Полный при нем тут был порядок, никто ничего не воровал, не нарушал. Каждый боец первой роты считал, что со старшиной ему повезло, и хороший старшина, говаривали бывалые бойцы, в службе важней и полезней любого генерала. Важнее, не важнее, но ближе — это уж точно. «Год служи, да 10 лет тужи», — говорила старину. Сибирская зима, хозяйкой, широко расположившись по большой этой земле, входила в середину. В казарме становилось все холоднее и разброднее. Сырые дрова горели плохо, да и не давали им разгореться. Парни, где-то промыслившие картошки, свеклы, моркови, пихали овощи в огонь, не дожидаясь, когда нагорит уголье. И, почадив огонь, не дожидаясь, посопев, печка угасала от перегрузки сырьем. Налетал старшина Шпатор, либо помком взвода Яшкин, выбрасывал чадящие головни, картошку приказывал затоплять вновь. Сооружение, зовущееся печью, не светилось даже угольком. Тогда старшина Шпатор плескал на дрова керосин, принеся лампу из коптерки, либо выдавал масляную ветошь, оставшуюся после чистки оружия, и печка оживлялась. К вечеру тянуло от нее чахоточным теплом, но 4 печки казармы нагреть уже не могли. С той и с другой стороны ворота батальонной казармы обмерзали льдом. Ночью обитатели не успевали или не хотели выбегать на улицу, мочились на лестнице в притвор. Их ловили, били, заставляли отдалбливать желтый лед в притворе, но все равно в дверь тянуло так, что до самых нижних нар первого взвода лежала полоса изморози, и накопыченной обувью снег здесь не таял. Давно уже отменено навязанное ротным командиром пшенным закалившее обтирание снегом, но все равно многие бойцы успели простудиться. Казарму ночами разваливал гулкий кашель. Умывались служивые теперь только в бане, потому бак с водой, выставляемый по утрам возле входа в казарму для умывания, так и замерзал невостребованный. Лишь компанейские ребята Шестаков, Хохлак, Бабенко, Фефелов, да привыкшие к работе на ветру бывшие механизаторы, Шевелев да Уваров, ну, иногда еще и Булдаков, поливая друг дружки, умывались по утрам иной раз с мылом. Дивились славяне тому, что старик Шпатор умывался до пояса в дежурке, даже зубы или остатки их чистил, сапоги тоже каждый день до блеска доводил. В коптерке, куда поселился и Яшкин, поддерживался, пусть и убогий, порядок. Тощий, изможденный помком взвода, тоже следил за собой. Вставал раньше всех вместе со старшиной, и не ради одного только положительного примера, но чтобы не опуститься, не заболеть, как Попцов. Тот уже не выходил из казармы, лежал серым мокрым комком на нижних нарах под холщовым мешком, которым укрыл его жалостливый Коля Рындин. Поднимался лишь за тем, чтобы принять котелок от дежурных, похлебать варево да съесть пайку хлеба. Все более стервенеющие сослуживцы били Попцова, всех доходяг били, а доходяг с каждым днем прибавлялось и прибавлялось. На нижних нарах клейко слепившихся лежало до 10 скорченных скулящих тел. Кто-то не иначе, как Булдаков, додумался выдернуть якобы из столбов, чтобы доходяги не могли лезть наверх. Но если они все же со дня когда рота была на занятиях, взбирались туда, занимали место, их беспощадно сталкивали вниз, на пол. Больные люди не сопротивлялись, лишь беспомощно ныли. Как водится, в бедствии, в запустении на служивых наваливалась пша, повальная, беспощадная, и куриная слепота по ученому. Геморролопия нашла служивых, по казарме шарясь руками по стенам, бродили пугающие всех тени людей, что-то все время ищущих. В бане красноармейцев насильно мазали дурно пахнущей желтой дрянью, похожей на солидол. Станут двое дежурных по обе стороны входа в моечную с ведрами, подвешенными на шею, и кудельными мазилками, реже грязной ватой, намотанной на палку, ляп-ляп-ляп по голове. Руки задрать велят, чтоб подмышки намазать. Отлынивать начнешь, либо сопротивляться, в рожу мазилки, мази не жалко. С утра наряд человек 20 уходил пилить дрова, возить воду, готовить вехотки, тазы. Но та же картина, что и в подразделениях. Половина делом занимается, половина харч промышляет. В тот год овощехранилища 21-го полка ломились от картошки и всякой другой овощи. Там, в овощехранилищах, работали, перебирали плоды земные, такие же орлы, что и баню топили. За сахар, за мыло, за табак, за всякий другой провиант они насыпали картошки, брюквы, моркови. Дело было за небольшим – сварить или испечь овощ. Кочегарка бани, землянки офицеров и всякие другие сооружения с очагами осаждались и использовались на всю мощь. Вот, стало быть, намажу солдатикам башки и всякие другие места, на которых волос растет, будь они прокляты, где вошь гнездится и размножается, а в бане горячей воды нет, чтобы смыть хотя бы мазут. Ругается помзвода Яшкин, мечется и ищет виноватых старшина Шпатор. «Когда я подохну, когда я от вас избавлюсь?» — вопит он, схватившись за голову. В отличие от Яшкина, он никогда по-черному не ругался, тем более в мать, в Бога. Верующий, потому что уважительно говорил Коля Рындин про старшину и чтил его особо за то, что тот носил медный крестик на засаленной нитке. Даже политрук Мельников ему не указ. Нажравшийся от пуза картошки, наряд едва шевелился, работал лениво, размеренно, топил печи с безнадежной унылостью, все равно не нагреть воду в таких обширных баках-котлах. До ночи канитель тянется. Сиди, дрожи в бане нагишом намазанной, жди, хоть чего-нибудь да нагреется, хоть немножко каменка зашикает, пар пойдет. Парилку сбивала вся голая публика, до того продрогшая, что даже на возмущение силы и энергии не хватало. Постылая казарма из той бани казалась милостивым приютом. Уж на что содомный старшина Шпатор, но его гнев истекал. Сидел и он на полке, прикрывшись веником и с крестиком на груди. Отрешенно смотрел вдаль, аж жалко его делалось. Володя, наконец, взывал он своему помощнику Яшкину. «Поди поленом, прикончи старшего в наряде. Я в тюрьму снова сяду. Не замерзать же всем нас, понимаешь?» С грехом пополам, побанив роту, к полуночи сам он для себя, для наряда, да для Яшкина добивался прибавки пара без энтузиазма, но по привычке стеная, поохивая. Шумел мокрым веничком, затем шинелечки наброшены на белье, в подшитых валенках разбито волочился в казарму, так и не понежив по-настоящему мягкой горячей листвой свое неизбалованное солдатское тело. И поздно уже совсем ночью спрашивал в казарме у дежурных, как тут дела. Получив доклад, незаметно от всех бросал щепоть по груди. «Ну, слава Богу, еще сутки прожили, может, и следующие проживем». С первого дня пребывания в первой роте на Восконяна обрушились репрессии. Для начала его тут же на занятиях истыкали кулаками в спину сослуживцы, лишившиеся из-за него блаженного политчаса. Осверепевший капитан Мельников без конца орал «Встать, сесть!» и вместо полутора часов гнал теперь всю свою важную просветительную работу за час, когда и за 40 минут. Было Восконяна в стрелковой роте еще хуже, чем в офицерском училище, где курсантов гоняли на занятиях по 10 часов в сутки. Туда Восконян попал по причине изменения военной ситуации. Отец его был главным редактором областной газеты в Калинине, мать – замзав отделом культуры облисполкома того же древнего города. Восконяна возили в школу на машине, по утрам он пил кофе со сливками, иногда капризничал и не хотел есть макароны по-флотски, приготовленные домработницей, тетей Серафимой, которая была ему и нянькой, и мамкой, так как родители его, занятые ответственной работой, дома почти не бывали. Воспитанием Ашотика по существу не занимались. Однажды бывший курсант офицерской школы сообщил ошарашенной пехоте, что у них, Восконянов, в областном театре была отдельная ложа. Парни простофили долго не могли допереть, что это такое. Быть бы Восконяну смятым, уничтоженным за одну неделю, от силы за две загибаться бы ему рядом с Попцовым на нижних нарах в ожидании места в санчасти, но к нему, грамотею-разумнику, доверчивому чудаку, прониклись почтением, имеющий тяги к просветительству Булдаков, и как всякие детдомовцы, сострадающие всякому сироте, тем более обиженному. Бабенко, Фефелов и вся его компания. Они не давали забивать Восконяна, да и парни крестьянского рода, от веку почитающие грамотеев, тоже не позволяли уворовывать от его пайки крохи, занимали для него место на нарах вверху, заставляли разуваться, расстилать портянки под себя, чтобы к утру они высохли, непременно снимать шинель, расстегивать хлястик. Тогда шинель делается, что одеяло, повязывать носовым платком голову, класть шлем под щеку, подшлемник же надевать на голову, дотянув его до рубахи, сцепить булавкой, тепло дольше держится. Наказывали не лениться, ходить до ветру подальше от казармы, иначе дневальные поймают и, ах, вы сеня мои сеня, сыграют на ребрах. Утром ни в коем разе не нежиться, валиться с нар и рвать в дежурку, чтобы захватить согретой в помещении воды, иначе старшина Ильяшкин выгонит к только что принесенному баку, там вода со льдом, воды не хватает, принудит тереть рыло снегом. Жизнью тертые, с детства закаленные в боях за свое существование, корешки породи часто употребляли слова «захватить», «беречь», «стеречь», «рот не разевать». Они не позволяли Восконяну съедать хлеб раньше, чем будет получена горячая похлебка. Коли сахарку перепадет, сохранять его до раздачи кипятка. Но лучше всего копить сахар в жестяной банке, да сменять на картошку. Ребята прятали грамотея Восконяна от старшины, командира роты Пшонного, но прежде всего от капитана Мельникова. Вид Восконяна раздражал всех, кто его зрил, да и насаждал он старшим чинам своей умственностью. Прямо-таки сдергивал с неба на землю тех самоуверенных командиров, особо политработников, которые думали, что все про все знают, потому как никогда никаких поражений своим речам и умопросвещению не встречали. Крепче всех их резал и с ног валил Восконян, когда речь заходила о свободе, равенстве, братстве, которое хвастается своим гуманизмом, грозился международным Красным Крестом, который в конце концов доберется до сибирских лесов и узнает обо всех безобразиях здесь творящих. «Молчи, ты молчишь!» — и пили на Восконяна ребята, дергали за рубаху, когда тот вступал в умственные пререкания со старшими по званию. «Опять воду таскать пошлют, обольешься, где тебе сушить? На занятиях мокрому хана!» Умника из первой роты, дерзкого, непреклонного, прямого в суждениях, несгибаемого упрямца, вызывали в особый отдел, где он, видать, не особо-то дрейфил, и предписано было командиру батальона капитану Внукову провести со строптивым красноармейцем воспитательную беседу. Восконяна затребовали в коптерку старшины роты, где на топчине кособоко сидел, морщась от боли, капитан. «По вашему приказанию прибыл», махнув рукой возле застегнутого шлема, буркнул Восконян и стоял, согнувшись под низким потолком коптерки, утирал мокрой рукавицей немыслимой величины мокрый нос. Капитан Внуков, поглядев на нелепо согнутого, нелепо одетого, худо запоясанного и застегнутого солдата, со вздохом молвил: «Ну чего воюешь-то? Перед кем бисер мечешь? На кого умные слова тратишь? Ты что, не понимаешь, где находишься?» И отвернулся, погрел руки над печкой. «Умный, а дурак! Иди! На фронте, на передовой душу отведешь. В окопах полная свобода слова, и ум не перегружен. Одна мысль постоянно томит сердце и голову. Как сегодня выжить? Может, и завтра повезет? Иди, не мути башку ребятам, не лезь им в душу. Не то время и не то место. Ступай». Капитан Внуков был болен. И не его словам, а виду его страдальческому больше внял Восконян и в конце концов согласился, что жизнь сложна, жестока, несправедлива к малым мира сего, и не то чтобы смирился за своей участью, но не так уж рьяно лез на рожон, перестал досаждать капитану Мельникову, чем тот остался очень доволен, думая, что перевоспитал еще одного красноармейца. В особенно мглистый длинный вечер, когда ребята отделили Восконяну вареных картошек, луковицу и маленький кубик сала, где-то они украли эти богатства, может, выменили, Восконян уже не подвергал товарища моральному осуждениям. Изживав пищу, он облизался, утерся рукавом и выдал признание: «Нет, я не прав. Жизнь не бывает несправедливой, жестокой, подлой, свинской бывает несправедливой, нет. Откуда бы я, узнав вашу жизнь, ребята, если бы не попал сюда, в эту чертову яму? Как бы я, оценив эту вот картофелину, кусочек драгоценного сала, все, как вы оторвали от себя, из своей квартиры, где я не ев макароны по-плотски, где в гостиной в вазе постоянно засыхали фрукты? Кого бы и что бы я, увидев из персональной машины и театральной ложи? Если мне и суждено погибнуть, то с любовью в сердце к людям. Пшонный и Яшкин тоже люди. Люди, люди. Они не ведают, что творят. Они рабы обстоятельств. Они блаженные, а блаженные Господь судья. Да ну тебя, Ашот, рассказывай лучше». Отчетливо осознавая, что с этими ловкими, пощады и ласки не знавшими в жизни ребятами, расплатиться ему нечем, кроме рассказов о сказочной, увлекательной жизни героев разных книг, Восконян, угревшись меж собратьями по службе, затертый телами в нарном пространстве, повествовал о графе Монте-Кристо, о кавалере де Грие, о королях и царях, о принцах и принцессах, о жутких пиратах и благородных дамах, покоряющих и разбивающих сердца возлюбленных. Дети рабочих, дети крестьян, спецпереселенцев, пролетариев, проходимцев, воров, убийц, пьяниц, не видевшие ничего человеческого, тем паче красивого в жизни, с благоговением внимали сказочкам о роскошном мире, твердо веря, что так оно, как в книгах писано, и было, да все еще где-то и есть. Но им-то, детям своего времени, и, как Коля Рындин утверждает, богом проклятой страны все это недоступно, для них жизнь по Божьему велению и правилу заказана, строгими властями и науками завещана им вечная борьба, смертельная борьба за победу над темными силами, за светлое будущее, за кусок хлеба, за место на нарах, за все борьба, денно и ночно. Старшина Шпатор обожал сказку «Конек-горбунок», которую Ашот, к удивлению всей казармы, лупил наизусть. Когда чтец, войдя в раж, брызгая слюною, размахавшись руками, даже почти не картавя, заканчивал сказку: «Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют». Все какое-то время лежали, не шевелясь, а старшина Шпатор тихо ронял: «Вот голова-то у тебя, Ашот, какая золотая, а ты все с начальством споришь, помашь. Лучше бы винтовкой овладевал, писем домой не пишешь, мать командованию звонит, жив ли мой Ашотик. Ничего ты, помашь, не сознаешь». Шпатор задумчиво шевелил усами, махал рукой возле галифе, незаметно призывая Восконя наследовать за ним в коптерку. Там он подкладывал солдатику огрызок химического карандаша, книгу с накладными, заставлял на обратной чистой стороне накладной писать письмо под диктовку. «Жив, мол, здоров, служба идет своим ходом, нормально, горю мечтой поскорее попасть на фронт, чтоб сразиться с врагом. Заключение старшина Шпатор совал Восконя на сухарь либо горбушку хлеба». Утянув кусочек в рукав, Восконян упячивался из коптерки, задом открывал дверь и по крошке делил между своими товарищами тот сухарь, ту горбушку, радуясь тому, что и он может чем-то отблагодарить своих благодетелей, быть равней в боевом, добычливом коллективе.